Никогда не обращал за собой такой способности замечать слова. И в небесах, где горя нет, где волнами струится свет, ангелы сделают узор из созвездий. Попробуйте днем увидеть созвездие хотя бы одно. Не знаю, почему Бог меня таким сделал, но то, что Он мне открыл, я хочу сегодня с вами поделиться. Исаия 61 глава 7 стих. «За посрамление вам будет вдвойне, за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат, веселье вечное будет у них». Я сегодня хочу поговорить с вами о стыде. Все мы знаем стихотворение Маршака про Майдадыра, да? Что такое стыд и срам. Сегодня поговорим немножко о другом. Что такое стыд? Определение. Когда чувствуешь неловкость за свой поступок. А за что еще бывает стыд? Почему обязательно за плохое? Стыд – это не... Это порочная совесть, если за хорошее стыдишься, да? Я имею в виду, что иногда мы смотрим на стыд как только на чувство за что-то плохое. Стыд не всегда бывает из-за плохого. Например, физический недостаток тоже вызывает у человека стыд. В английском словаре слово «стыд» определяется как болезненное ощущение. Поднимите руку, кто любит болезненное ощущение. Серьезно? Прям любишь. Большинство людей не любят болезненного ощущения. Большинство людей стараются от него избавиться. Стыд – это болезненное ощущение, вызванное чувством вины за сделанный поступок или за физический недостаток, который обнаружили перед другими. Пока об этом никто не знает, ты не ощущаешь стыда. Чувствуешь себя прекрасно. Но как только это показывают другим, у тебя появляется болезненное ощущение. В прошлое воскресенье кому-то не понравилась проповедь о дружбе, мне очень понравилось. Не каждый проповедник возьмется говорить о Давиде и Иоаннафане, потому что это настолько необычная дружба, что немногие ее понимают. Я хотел бы немножко продолжить этот разговор, но уже не про Давида и Иоаннафана, а чуть дальше. Я представляю себе так, что Давид, он ничего против Саула не имел. И не собирался ему ничего делать, и не говорил про него плохого. В то время как в доме Саула о Давиде говорили плохо. Его представляли в плохом свете, о нем говорили не очень приятные слова. И всячески пытались его очернить. Но случилось то, что случилось. Саул и Иоаннафан погибли. И у Иоаннафана был хромой сын. Как он стал хромым? Второе царство. 4 глава, 4 стих, рассказывает нам, что когда служанка узнала, что умер Саул и Иоаннафан, первое, что она сделала, наслушавшись того, что говорили в доме Саула, она схватила сына Иоаннафана, которому было 5 лет, и побежала, стала убегать с ребенком на руках. И когда она бежала, ну вот так получилось. Все через порог переступают, а она спотыкнулась. Так хорошо спотыкнулась, что упала вместе с ребенком, и он стал хромым на обе ноги. Имя этому сыну Иоаннафана – Мефибосет. По-еврейски его имя звучит Мефибошет. Мефи означает «уста», «бошет» означает «стыд». Уста стыдливые, уста, которые говорят «стыд». Не представляю, зачем называть сына таким именем? Зачем? Ребенку было 5 лет. Мало того, что ему с именем не повезло, так теперь он еще и хромой остался на обе ноги. К чему я это? Прошло много времени, он повзрослел, он жил себе спокойно, никого не трогал. И вот в 9 главе 2 царств с 1 стиха Давид говорит: «Не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Иоаннафана уже нет, Саула уже нет. Но Давид помнит свое обещание, которое он обещал Иоаннафану. И он вспомнил: «Я должен заботиться о тех, кто остался у моего друга». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь: «Ты ли Сива?» И тот сказал: «Я раб твой». И сказал царь: «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю: «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь: «Где он?» И сказал Сива царю: «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодываре». И послал Давид царь, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодывара. Не русские совсем названия. Я несколько раз прочитал, чтобы читать без запинки. Живет себе спокойно Мефибосет. Все в порядке, никто его не трогает. Живет в Лодываре. Значение слова «Лодывар» – еврейское значение. «Ло» означает «нет слова». «Девар» означает «нет пастбища». Нет слова, нет пастбища. Пустынная местность. Никто туда не приходит. Я думаю, Мефибосет не зря там живет. Его там искать никто не будет. Что там делать? Ничего не вырастешь, никого не выкормишь. И вот приходит известие. Давид тебя зовет. «О, горе мне! Мало того, что меня зовут Мефибосет, мало того, что я хром ногами, Так теперь и убийца нашел меня. Теперь точно мне жизни не будет. Сила восприятия, сила предубеждения. То, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь. Приходит он к Давиду, падает на лицо свое. И сказал Давид: «Мемфисфей». Тот сказал: «Вот раб твой». И сказал ему Давид: «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Что бы произошло, если бы Мемфисфей вместо того, чтобы прийти, сел бы на осла или на лошадь и ускакал бы в другую сторону? Все равно бы нашли. Он уже смирился, он уже был готов, что его убьют. Но вдруг он слушает что-то необычное. Вы помните, что означает его имя? Стыдливые уста. Смотрите, как он отвечает. «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» Вы чувствуете, как Давид разговаривает с ним и как Мемфисфей ему отвечает? Нет ни одного резкого слова со стороны Давида. Нет никаких угроз. Наоборот, он говорит: «Я окажу тебе милость». Слово «милость» здесь означает: «Я окажу тебе благодать, то, чего ты не заслуживаешь. Не ради тебя. Ты мне ничего не сделал, ты ничем это не заслужил, но ради Иоаннафана, твоего отца». И что он говорит слуге? 9 стих. «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. 36 человек обслуживают одного хромого по благодати. Но как обращается Давид со слугой? Никакого слова благодати к нему нету. «Ты хорошо служил, ты достойный раб», ничего такого. «Ты будешь служить, это твоя доля, то, чем ты будешь заниматься, а это твой господин. И попробуй только сделать что-нибудь неправильно». И самый последний, да, или 13 стих. «И жил Мемфисфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги». Зачем? В одной главе еще раз упоминается, что Мемфисфей был хром на обе ноги. Все время его что-то гнетет. Тяжело перестроить свои мозги, когда ты привык жить определенным образом. Тяжело представить себя принцем, если ты всегда жил в недостатке. Тяжело ощущать себя господином, когда ты привык, что с тобой обращается как ничто. Почему мне понравилась эта история? Вы знаете, что Ветхий Завет, он дан нам как прообразы. Он дан нам для того, чтобы мы смотрели и доставали оттуда благодать. Это интересное сочетание такое. Здесь Иоаннафан, он представляется в виде Иисуса. Давид как Бог-Отец, а Мемфисфей это как люди, хромые на обе ноги. И Бог говорит: «Я окажу тебе милость не потому, что ты ее заслужил, не потому, что у тебя 10 ученых степеней, не потому, что ты чего-то достиг в своей жизни. Я окажу тебе милость из-за Иисуса. Ты оправдан передо мной не из-за своих дел. Ты оправдан передо мной ради Иисуса». Замечательная история. Можно закрыть, сказать «конец», слава Богу. Но это же еще не все. Кто из вас чувствовал стыд? Кто терпел поношение за Христа? Вам будет двойная награда. Кто не терпел, вам будет обычная награда. Прошло несколько лет. У Давида было 18 сыновей, одна дочка и 7 жен. Да, представляете? 18 сыновей. И один из них, Авессалом, сказал: «Довольно ты поцарствовал, теперь моя очередь». Поднял восстание, выгнал отца из дворца. И вот идет Давид, грустный, задумчивый. А ему навстречу идет Сива с ишаками, навьюченными продовольствия. Давид его спрашивает: «Как ты здесь, Сива? Какими путями ты тут идешь?» «Вот это все для вас, чтобы вы не голодали». «А где же сын господина твоего?» Это 2 Царств, 16 глава. Давид спрашивает: «А где сын господина твоего?» 3 стих. «И отвечал Сива царю: вот он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего. И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфисфея. И отвечал Сива, поклонившись: да обрету милость в глазах господина моего царя». Как вам такое продолжение истории? Хорошее продолжение? Справедливое? И вроде все правильные мышления, и вроде все правильные выводы. Но давайте прочитаем дальше. 19 глава. Когда Давид уже возвращается на свой трон, возвращается в свое царство, после того, как восстание было подавлено, Авессалом был убит. И вот 24 стих. «Мемфисфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, вышел навстречу царю». Зачем он вышел? «Он не омывал ног своих и не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до того дня, когда он возвратился с миром». Непонятно. А вы раньше читали Второе Царство? Сколько раз? А эту историю не помните совсем. Это потому, что начинается в 4 главе, а заканчивается в 19. Там слишком много всего. Мы прочитаем все, как есть на самом деле. Смотрите, когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему: «Почему ты, Мемфисбасфей, не пошел со мной?» Справедливое заявление. Давид хочет разобраться, почему ты меня не поддержал? Мемфисбасфей отвечает: «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я, раб твой, говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с царем, так как раб твой хром ногами. Побежать-то я не мог, а он оклеветал раба твоего пред господином моим царем». Но смотрите, какое отношение. «Но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно». Вот она правда. Читаем еще раз 24 стих. «Он не мыл ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, и до того дня, как он возвратился с миром». Если он собирался сесть на трон, разве он не ухаживал бы за собой? Разве он не делал бы всего, чтобы показать: «Я царь»? Интересно, что сделает Давид. Вы знаете, мне больше интересно, что случилось с Мемфисбасфеем. Потому что он говорит: «Хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим царем, но ты посадил раба твоего между идущими за столом твоим. Какое имею право жаловаться еще перед царем? Я понимаю, это не мои заслуги. Ты оказал мне милость, как я могу пойти против тебя?» И сказал ему царь: «Чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Ой, а когда это было? Что-то я прослушал. Не-не-не, в 4 этого не было. В 16 мы читали, что царь все отдал Сиве. Мне интересно, а кто владел всем имуществом Саула до того, как Давид позвал Мемфисбасфея? Конечно, ему так понравилось жить в царских чертогах. У него там такая классная дача у речки, трехэтажная, и лесенки прям до воды. А тут какой-то хромой будет хозяйничать во всем этом. Нет-нет, нужно что-то предпринять. По справедливости было бы, по человеческой, да? Взять этого Сиву, растянуть, отхлестать и отпустить на все четыре. Ну, так, по-человечески, в лучшем случае. Но что говорит Мемфисбасфей? 30 стих. «Пусть он возьмет даже все! Не нужно мне этого ничего. После того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой. Мне не важно, мне не нужно то, чем владел мой отец. Мне не нужно то, чем владел мой дед. Я все равно живу в царском дворце, я ем с твоего стола, я сижу с твоими детьми». Очень поучительная история. В ней показывается разница между тем, кто желает благодати, и тем, кто желает того, что дает благодать. И вот то, что открыл мне Бог, я открываю вам. Смотрите, помните, с чего мы начинали? Исаия 61 глава 7 стих. «За посрамление вам будет вдвое. Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы нам было стыдно. Иисус пришел не для того, чтобы тыкать в нас пальцем и говорить: вы живете недостойно». Первый стыд, который испытывал человек, произошел в Эдемском саду. Там стояло дерево познания добра и зла. Оно называется дерево познания добра и зла. Оно не называется злое дерево. Оно не называется дерево стыда. Но после того, как человек съел от него, он спрятался. Он сказал: «Я увидел, что я наг». Даже тогда Бог ему не сказал: «Ты что, с дьяволом разговаривал?» Он его просто спросил: «А не ел ли ты то, что тебе не стоит есть?» Дерево – это прообраз закона. Закон – это то, чем узнается грех. Через закон вы не узнаете Бога. Закон показывает, что есть грех. Закон показывает, что есть черное, а что есть белое. Вот и все. Но пришел Иисус, и он говорит: «Я пришел, чтобы показать Отца. Я пришел, чтобы сказать вам: Бог вас любит. Он не будет ковырять в вас пальцем. Он не будет вас обвинять. Он пришел, чтобы посадить вас за свой стол. Он пришел, чтобы сказать: отныне и до конца, если ты хочешь, ты будешь кушать за моим столом всегда. Не потому, что ты чего-то заслужил, не потому, что ты чего-то добился, а потому, что я очень люблю того, кто сделал это для тебя. Я люблю своего сына Иисуса». Это благая весть, которая заключалась в Ветхом Завете. И это Бог оставил нам, чтобы мы читали и принимали. Бог не хочет, чтобы мы испытывали стыд. Да, Он хочет, чтобы мы были мудрыми. Но Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы ни в чем не имели недостатка. И чтобы мы сидели за Его столом, в Его присутствии, ожидая Его мира. Слава Богу, давайте помолимся. Мой Бог, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты принимаешь каждого, что для Тебя нет недостойных. что Ты, Господь, любишь каждого из нас так же сильно, как Ты любишь своего Сына Иисуса. Благодарю Тебя, что мне не нужно делать ничего сверх этого, мне просто достаточно просто принять Твою любовь, Твою милость, Твою благодать. Благослови, мой Бог, быть верным Тебе, желать Тебя, а не желать только Твоего, чтобы то, что у Тебя не было целью моей, нажить богатство здесь на земле, но чтобы моей целью было быть в Твоем присутствии и наслаждаться общением с Тобой. Благослови нашу церковь, благослови тех, кто еще не примирился с Тобою, не медли с этим решением, но принять Тебя в свою жизнь. Аминь.